Итак, Йога Васиштха, глава 6. Йога Васиштха – это текст на всю жизнь, который мы изучаем до полного пробуждения, так же, как и Трипура Рахаси, Вивека Чудамани. Йога Васиштха, Трипура Рахаси – благоприятно просто читать у себя дома или приглашать монаха, чтобы он читал некоторое время. Во время сутры, по утрам мы читаем эти тексты каждый день в алтаре. Ее чтение само по себе пробуждает, приносит благо пространству и тем людям, которые его читают. Так в самом тексте Йога Васиштха написано и в Трипура Рахаси. Потому что сам текст – это как бы сжатая сила благословения, изошедшая из ума Васиштхи. Это его ануграха, духовная, просветляющая энергия. Это его шастра-крипа, то есть милость, благословляющая, исходящая через священный текст. И мы здесь собрались именно для того, чтобы постичь мудрости, о которой говорит Васиштха. Чтобы стать такими, как Васиштха. То есть вот все существа, которые есть у нас на алтаре, нужно понять этих существ. Мы их почитаем, призываем, выполняем поклонение для того, чтобы стать такими, как они. Все они пребывают в измерении свободы, в измерении бесконечного сознания, в измерении счастья, в измерении нитьятвы, вечности. Сватантрии, безграничной свободы. В измерении пурнатвы, полноты целостности, самодостаточности. В измерении сарваджняны, всеведения. Каждый, конечно, по-своему, на своем уровне, но в общем все они пребывают в просветленном видении. И вот святые древоприбежища, а древоприбежище олицетворяет для нас, прежде всего, две линии передачи святых. Это гималайскую северную, которая принадлежит также Васиштха, Дататрея, Санат-Кумара, Шивьяса, Шука, Гаудапада, Говиндапада, Шишанкарачарья, вплоть до вашего коренного гуру, сидящего перед вами. И южная линия, которая включает в себя Шиву, Бога Аяпу, Сатьямуни, Ришипамбати, Гуру Брахмананду, то есть тамильских, южноиндийских ситхов, великих святых, его нынешних учеников. Все это для нас древо-прибежище. И вот когда мы почитаем божественных существ, то мы соединяемся с их сознанием, мы стремимся их им уподобиться, мы берем их как идеал для нашего уподобления. Тогда мы должны понять, о чем они думают, какой у них ум, в каком измерении сознания они пребывают. Потому что наша цель установления связи с ними – это духовная трансформация. Мы не хотим оставаться такие, как мы сейчас, мы хотим измениться. Если мы хотим какого-то мирского благополучия, то, конечно, надо поклоняться другим вещам. Дональду Трампу, там, например. Еще кому-то. Но когда мы почитаем божественных святых существ, мы явно выражаем свою просьбу, намерение. Я хочу быть такими, как вы. иметь избранное божество, например, Шива, Даттатрея, для нас Шива и Даттатрея – это как одно мы их воспринимаем. И Варати, этот текст есть там же. Это значит иметь определенный идеал и стремиться соединиться с этим идеалом, слиться с ним. А древоприбежище, линия передачи, она разворачивает этот идеал. И чтобы понять, о чем они думают, как они видят мир, мы изучаем их послания, их тексты. Если мы хотим понять, как видит мир Васиштха, нам надо читать йога Васиштху с тем, чтобы приобрести такой же взгляд.
Валмики сказал: мудрый Васиштха закончил излагать учение и произнес такие слова: «О Рама, ты слышал это учение, теперь слушай учение об освобождении». Все цари и мудрецы, собравшиеся во дворце, были глубоко заинтересованы рассказом великого Васиштхи.
«Теперь слушай учение об освобождении». Учение об освобождении в Санатанадхарме называется Мокшадхарма, освобождающее учение. И мы последователи Мокшадхармы, освобождающего учения. Учения бывают разные, много учений есть. Мирские учения наполовину мирские. Но Мокшадхарма – это завершающее учение. Это учение, как быть свободным от всех предыдущих учений. Например, есть мирские науки, физика, математика, биология, высокие там, IT-технологии, история, геометрия, квантовая физика. Есть духовные науки, магия, абхичара, астрология, джотиш, аюрведа, палмистри, искусство гадания по руке, чтение знаков, боевые искусства, политика, которые преподавались в ведической традиции, знание ритмов циклов небесных светил, получение благословений, искусство проведения пуджи, яги, ритуальной практики, много знания санскрита, магических технологий для призывания каких-то сил, сверхъестественных способностей. Но Мокшадхарма, она завершает все это. Она говорит, а теперь вот есть высшее знание, вот есть высшее учение. Это учение об освобождении. Учение об освобождении стоит особняком. Оно не стоит рядом с другими учениями, так же, как что-то очень ценное, очень дорогое нельзя сравнивать с другими учениями. И учение об освобождении, оно не дает нам, казалось бы, на первом этапе каких-то преимуществ в материальной жизни. Если вы изучаете психологию, искусство гармоничных отношений в семье, вы можете строить хорошие отношения. Вы можете даже познакомиться с человеком, который будет вашим инвестором, если вы умеете к нему подход. Это психология. Изучая IT-технологии, вы можете добиваться разных успехов, сидя за компьютером. Если вы преуспели в магических технологиях, вы можете притягивать силы божеств. Божества будут давать вам преимущества в этой жизни, в любых сферах. Потому что преимущества – это заслуги. Если вам чего-то не хватает, то вам не хватает качеств богов. То есть, если нет здоровья, надо призывать божеств здоровья. Призывайте, поклоняйтесь, и у вас к вам придет понимание, как иметь здоровый ум, здоровую судьбу, здоровую психологию, как иметь здоровую прану. Призывайте Ашвинов, бога Дханвантари, целительских богов. Они изнутри пробудят ваше понимание и начнут вас учить. Если у вас нет денег, надо призывать Лакшми. Ее аспекты, связанные с богатством. Нет удачи, успеха, судьбы, если вы неуспешный и совершенно такой неудачливый человек. Лакшми призывает и для духовного процветания, и для материального. Но В общем, ее свойство – это давать вам процветание. Здоровье, деньги, успех, дети, хорошая карьера, хорошая работа. Для монахов успешная жизнь монашеская тоже важна. Это божественная сила, божественная. Если у вас нет мудрости, вам надо призывать Сарасвати для развития способностей и мудрости. Если вы нуждаетесь в силе, вам не хватает силы преодолевать жизненные ситуации, жизненные препятствия, надо призывать силовых божеств. То есть у божеств тоже есть силовики, силовые структуры. Дурга, Хануман, если надо, еще сильнее, Кали, гневная Тара. Будете их призывать, у вас такая сила появится с вами. Рядом даже страшно находиться будет. Препятствия будут убегать от вас. Вы перестанете быть робким, станете очень решительным человеком. То есть всякий раз, когда мы призываем божественные энергии, они влияют на нашу судьбу и меняют ее, потому что все способности людей происходят от божественного. Понимая это, можно выполнять пуджу, ягью, хаван, тюргию. Самое простое, что мы делаем, арати, наша ритуальная практика проста. Арати. Каждый день посвящен одному божеству. Понедельник Шиве. Вторник. Это индийская система. Ну, вторник Индии поклоняются Хануману, но мы поклоняемся Дататрии, Шридевати. Остальных различий нет. В среду Богу Вишну. Четверг это день Брихаспати, день Гуру. Среда это день Меркурия. Четверг Брихаспати, день Гуру, значит Гуру Йога. Дататрейка главному гуру, Парамагуру, линии передачи, гуру пуджа, в это время эффективно. Пятница – это день женский, Венера. И мы почитаем изначальную Шакти, Лакшми, Сарасвати. Суббота – это день Шакти, Сатурна. В это время мы призываем благословение ситхов, особенно Ганеши, благословение. Чтобы устранить препятствия и получить благословение на тапасию. Потому что Сатурн – это не только препятствие, это способность к тапасии отсекающей. И наше почитание еще заключается в умении читать текст, в умении знать его, держать в уме перевод. И, зная перевод, читая текст, создавать молитвенные настроения, обращения. И выполнять визуализацию еще. Когда вы делаете почитание, вы выполняете также визуализацию. И чем более вы дальше практикуете, вы должны продвигаться в этом плане. Затем вы выполняете визуализацию себя в облике иллюзорного тела Дататрии. Так вы вступаете на путь йога-тантра. То есть крия-тантра – это внешнее поклонение, чария-тантра. Йога-тантра – это уже внешний ритуал, переходит во внутреннюю практику. Наконец, анутара-тантра – мы делаем не только поклонение, но мы созерцаем недвойственность во время поклонения, когда поклоняющийся и то божество, кому поклоняются – это одно. Таким образом, четыре уровня всей ритуальной практики поклонения вы проходите. Крия, чария, йога и анутара. И на каждый день есть свои визуализации. Начиная от мантры Ом, когда мы делаем гуру-йогу, ачаманы, когда мы очищаем пространство. Заканчивая процессом поклонения. И постепенно надо изучать эти практики, осваивать их. То есть ритуальная практика имеет разные уровни глубины. И вот на каком-то уровне мы начинаем переходить от практики, где мы призываем благословение божественных существ, к мокша-дхарме, к освобождению. Потому что мокша-дхарма, она отличается. Это дхарма не для развития каких-то качеств. Это дхарма для полной свободы, для полной мудрости. Мокша-дхарма – это самая высокая дхарма из всех дхарм. И считается, что когда душа уже получила успех, разочаровалась в сансаре, обрела все, что хотела, или нет, даже не обрела, но решила вступить на путь освобождения, она готова, чтобы слушать мокша-дхарму. На пути мокша-дхармы мы не ищем ничего, кроме Бога, кроме освобождения, просветления, кроме истины. Даже ситхи мы не ищем. Мы ищем только самого Бога. И ученик, если его карма не очищена, он часто может спрашивать: «Гуру, что мне делать? Я беден». Гуру говорит: «Ну вот тебе мантра, вот тебе лакшми пуджа, делай по пятницам». Приходит, говорит: «О, отлично, Гуру, я начал богатеть. Спасибо, лакшми, спасибо вам. Но я хочу выбрать себе спутницу жизни. Не могу найти нормальную жену». Гуру говорит: «Ну вот тебе еще там практика». Он находит жену. Потом ему что-то снова нужно. Так он обрастает различными кармами, его судьба улучшается, он практикует. Потом он задает вопрос: «Ну вообще-то я чувствую, что я хочу другого». Гуру говорит: «Ну хорошо, подумай, чего ты хочешь». «Я хочу Бога, я хочу истины, я хочу быть свободным. Я уже сыт по горло всем этим. Сансара никуда не исчезает, она продолжается». Гуру говорит: «Ну хорошо, но ты должен понять, что это будет стоить другой цены. Не речь идет о долларах или гривнах, не о пожертвованиях речь, а цена здесь — пересмотр своих ценностей, жизненных установок, самоотдача». И иногда ситхи проверяли учеников таким образом, они говорили так: если человек из брахманской касты, говорили: «Бери вино и мясо и приходи на кладбище». Я живу там, на кладбище, в месте кремации. Это значит, надо было преодолеть все цепляния, все фиксированные идеи. В ритуальной брахманской семье за такие походы могли и побить, и выгнать, и лишить брахманского шнура и всех привилегий, которые даровал статус. То есть это цена определенная. Быть готовым расстаться с иллюзиями, даже с социумом, с кастовыми привилегиями, с понятиями ритуальной чистоты, даже с репутацией и добрым именем. Многие могут расстаться с богатством еще, но со своим эго, с репутацией очень сложно. Но освобождение означает, вы готовы совсем расстаться. И тогда Гуру говорит: «Ну вот есть мокша-дхарма. Вы можете оставаться в том месте, где вы есть, жить в семье, как карма-саньяси. Но отрешение — вайрагья. Монахи остаются в монашеской семье, но отрешение — вайрагья — это условие для мокша-дхармы». И когда Рама созревал, до 6 главы он созрел, Васиштха передавал ему учение. И Рама высказал свое разочарование в сансаре, и Васиштха много давал ему наставлений. И примерно к 6 главе он созрел. Васиштха сказал: «Ну а теперь слушай учение в освобождении, теперь твой ум прояснился».
Все их внимание было направлено на его слова и жесты. Они больше напоминали нарисованные фигуры, чем живые человеческие существа. Казалось, что солнце, воздух, птицы и животные, вся природа напряженно слушала объяснения мудреца. Внимание всех душ было приковано к его тонким описаниям сущности самого внутреннего сознания. Когда солнце собиралось склониться к закату, во дворе неожиданно послышались звуки барабанов и труб. На несколько мгновений этот звук заглушил слова Васиштхи. Когда он прекратился, мудрец задал Раме вопрос. Васиштха сказал: «Я дал тебе сеть, сотканную из слов, которая указывает на высшую истину. Поймай птицу своего разума этой сетью. Пусть он будет у тебя в сердце. Так ты достигнешь самоосознания. О Рама, в впитал ли ты истину, которую я тебе передал? Хоть она смешана с разными выражениями и сказками, как легендарный лебедь, отделивший молоко от воды и выпивший только молоко. Ты должен медитировать на эту истину снова и снова, сначала до конца, размышлять над ней и идти по этому пути, о благородный. Вовлеченный в разные действия, ты не будешь связан, если твой разум пропитан истиной. Если нет, ты собьешься с пути и как слон упадешь со скалы. Если же ты превратишь это учение в концепцию для собственного умственного развлечения и не позволишь ему действовать в твоей жизни, то ты будешь спотыкаться и падать, как слепец на дороге. Чтобы достичь состояния совершенства и освобождения, о которых я говорил, ты должен жить без привязанности, делая то, что соответствует ситуации, в которой оказался. Будь уверен, что это необходимый момент в учении подобных писаний. Получив разрешение удалиться, все цари и мудрецы собрания покинули дворец. Они размышляли над словами учения Васиштхи и обсуждали его между собой, проведя только пару часов в глубоком и освежающем сне. Валмики продолжил. Скоро тьма ночи начала таять, как умственные ограничения тают с приближением пробуждения внутреннего разума. Лучи света с восточного горизонта освещали восток и горные пики на западе. Рама, Лакшмана и все остальные пробудились в этот прекрасный час и выполнили утренние молитвы. Затем они проследовали к обителю мудреца Васиштхи, поклонились ему в ноги и сопроводили к царскому двору. Слушатели заполнили двор, но стояла полнейшая тишина. Пространство двора снова заполнилось небожителями и бестелесными мудрецами. Все они заняли свои места, как и раньше. Рама благоговейно созерцал лик мудрого Васиштхи. Васиштха сказал: «Рама, помнишь ли ты, что я тебе сказал слова, которые способны пробудить знание истины или самоосознание? Я еще раз поведаю тебе, как можно навсегда утвердиться в совершенстве. Бесстрастием, необусловленным умом и чистым пониманием истины может быть пересечен этот океан сансары, привязанность к жизни и смерти. Поэтому посвяти себя бесстрастию. Когда истина воспринимается без помех и непонимание совершенно оставлено, после растворения всех скрытых тенденций или ограничений ума, достигается состояние без страданий. Единое, бесконечное, абсолютное существование или космическое сознание не затрагивается концепциями о времени и пространстве, не подвергается разделению. Существует только бесконечное единое, и оно каким-то образом принимает на себя двойственность. Но если воистину бесконечное не может быть поделено, как возникает двойственность? Зная это, будь свободен от чувства эго и наслаждайся блаженством в высшем сознании.
Так Васиштха говорит. Освобождение, ключ к освобождению кроется в раскрытии недвойственности, в раскрытии принципа Адвайты. И когда мы решаем идти по пути недвойственности, мы идем к освобождению. Недвойственность означает, субъект воссоединяется с объектом. Субъект, объект и процесс восприятия. Сансара означает воспринимать мир двойственности. Например, сейчас Вы сидите здесь, у вас есть понимание «я». Я конкретный человек, обладающий конкретной судьбой, с конкретными задачами, жизненными целями, будущими, прошлым, с характеристиками. Это субъект, с конкретными проблемами. Вы пришли сюда в надежде что-то узнать или разрешить какие-то проблемы. Есть понятие «я пришел». Есть гуру, он видится как объект. Есть божества, они видятся как объект, алтарь. Есть взаимоотношения, восприятие, слышание. Это двойственность и тройственность восприятия. Освобождение – это нечто другое. Когда понятие «я» исчезает, видится как иллюзорное. Понятие «гуру» снаружи, «божество» снаружи исчезает. Не то чтобы оно исчезает совсем. Если мы подумаем, что оно исчезает совсем, мы как бы впадем в отклонение нигилизма, чего надо остерегаться. Оно исчезает иначе. Оно исчезает в недвойственности единого сознания. Вот когда мы пребываем в двойственности и видим «я» — это «я субъект», вот внешние объекты, между нами есть процесс восприятия. Объекты существуют независимо от сознания. Это называется этернализм. Когда мы начинаем исследовать и идти по пути Адвайты, постепенно мы приходим к пониманию нереальности такого восприятия, к заблуждению этого восприятия, к невидению. И решаемся изменить его. Постепенно начинает раскрываться чистое, единое сознание, где нет субъекта, нет объекта. И вот воззрение Адвайты, ну, это философия, которая нам передает такое мировоззрение. Но вопрос здесь, как сделать это практикой, как это практически реализовать, как это почувствовать в жизни, чтобы реально изменить свои проблемы. Потому что если учение не меняет твою проблему, не меняет тебя, оно для тебя лично как бы бесполезно, не работает. И вопрос, чтобы учение для тебя лично сработало. Поэтому кроме воззрения есть созерцание. Созерцание – это конкретная практика, что мы конкретно должны делать. И очень важно понять от своего гуру, что конкретно надо делать. Я такой человек, как бы всегда с юности меня интересовало, что надо конкретно делать. Очень много есть учений, очень много книг, много мастеров, много философий и религий. Но во всем этом очень сложно запутаться. Можно посвятить 10 жизней их изучению, и ничего даже толком все это не свести воедино. И был такой один риши, риши Бхардваджа. И он изучал веды. И всякий раз, когда он состаривался, приходило время ему уже покидать тело, он обращался к Шиве, чтобы тот даровал ему благословение, и ситхи долгой жизни продлил ему жизнь. И он несколько раз так продлевал свою жизнь. Его цель была изучить все веды. Жизни не хватало. Однажды Индра ему явился и сказал: «Ты уже так долго живешь, а почему ты постоянно просишь благословения продлить себе жизнь у Шивы?» Он сказал: «Я так обладаю большой жаждой к духовным знаниям, хочу все веды изучить». Индра посмеялся и сказал: «Смотри, вот то, что ты изучил, это как камешек, а видишь вот эти горы? Это все знания. Посмотри, сколько ты еще будешь изучать, ты никогда их не изучишь. Знание безгранично, оно неисчерпаемо. Но если ты хочешь идти по пути освобождения, тебе нужно другое». И мы должны знать, что нужно конкретно практиковать. И в учении есть ответ на это. Например, в традиции ситха, в лай-йоге, а линия лай-йоги идет от Шивы. Шива дал 80 миллионов санкет и санкальп Прамадхам на горе Кайлас, владыкам духов, ганов, в том числе и Даттатрея. От Даттатрея его встретил в лесу Видяранья, в лесу Наймишаранья, сын Вишвамитры, и получил от него передачи в различные методы созерцания и духовной практики. И в нашем учении, конечно, не содержится 80 миллионов санкальп и санкет. У нас всего 12 санкальп, всего 5 янтра лая-йоги и всего 3 раздела учения праджни-янтры. Но мы должны понять, как их практиковать, что надо делать, что надо созерцать. Учение праджни-янтры включает в себя раздел созерцания. Раздел созерцания – это значит, мы учимся концентрации, медитации Махашанти, чанкраманам, ходьбе в движении и 12 главным санкальпам мы ими овладеваем. Сон, атмавичара, пространство, Махашанти, Шамхави, мудра, нисходящая сила, свет, чистое видение, божественная гордость, единый вкус, все едино с умом, брахмавичара. Ничего не упустим. И мы должны понять, как медитировать на эту санкальпу, как ее удерживать, как с ней работать, получив передачу, с ней работать, как ее удерживать в движении, как ее объединять с чакрами, как ее применять испуская, как ее применять поглощая или пребывать в недвойственности. Также мы должны понять, что есть божественное величие или божественная гордость. Как медитировать на Махавакью Ахам Брахмасме, какую предварительную работу проделать. Мы вчера говорили об этом. Как следовать пути пространства, пути Шамхави Мудры. Как в движении, как сочетать ее с элементами, татвами в теле. Все это мы должны изучить. Тогда вопрос о реализации недвойственности перерастает в практическую плоскость. Вот то, что говорит Васиштха, мы вдруг начинаем понимать и переживать. Сначала небольшие проблески знания, вспышки духа, быстротечные самадхи, расы, вкусы недвойственности. Затем они становятся все чаще и длиннее. Затем они закрепляются, затем они становятся непрерывными. Мы так двигаемся по 16 калам, периодически проверяя свой прогресс у духовного учителя. Мы поддерживаем свое созерцание практиками энергии шакти-янтры. Мы утверждаемся также в йоге иллюзорного тела и йоге сновидений через нидра-янтру. Так мы двигаемся по пути, чтобы прийти к еще более высоким практикам в свое время, таким как нада-янтра и джоти-янтра. Все это тайные искусные методы махасидхов, которые позволяют реализовать освобождающие учения. Это не сразу, постепенно, шаг за шагом мы это делаем. Недвойственность означает, есть только единое бытие осознавания. Но если мы скажем на уровне ума, есть единое бытие осознавания, это ничего не даст. Мы должны понять не ум, природу ума, как быть вне ума и как не потеряться вне уме, потому что не ум – это безграничная вселенная, в которой можно успешно забыть о своей цели, потеряться. Очень много разных ловушек в такой вещи есть. Поэтому мы должны изучить, каковы есть ошибки, отклонения и ловушки, и каков правильный путь, следуя стопам святых. Например, можно потерять действие во зрении, потерять действие в осознавании. Можно соблазниться блаженством, или ясностью, или пустотой. Много есть возможностей, потому что духовный путь созерцания недвойственности очень тонок. И надо достаточно хорошо подготовиться, чтобы идти по нему. Но когда мы очистили себя и подготовились, внезапно мы чувствуем, что слова Васиштхи становятся нашим путем, нашей реализацией. Мы начинаем переживать проблески недвойственности.
Нет ни разума, ни невежества, ни индивидуальной души. Все это концепции, которые возникли в Создателе Брахме. Какие бы объекты ни были здесь, чем бы ни был разум и его желания, Все это воистину единое космическое сознание. Оно сияет в преисподней, на земле и на небесах, как сознание. Пока существуют концепции, порожденные невежеством, пока существует восприятие того, что не является бесконечным, а надежда в этой ловушке мира, до тех пор человек держится за понятие разума и так далее.
Итак, пережить двойственность возможно, если мы выходим за концепции в измерении не ума. Каждый миг нашей жизни наше сознание работает, действует, оно проецирует реальность. Но есть такая точка, где реальность перестает проецироваться. И это точка не ума, которую мы должны обнаружить. Точка не ума означает, мы способны отодвинуться от мыслей, абстрагироваться от них, стать наблюдателем мыслей и пребывать в осознанности в данный момент. Тогда наше эмоциональное состояние, наши оценки, суждения, наши представления подвергаются растворению, самоосвобождению. Потому что осознанность, она свободна. Она ни от чего не зависит. Она ни на что не опирается. Она сама себе является светом, она является Богом внутри нас. И садху, который практикует путь осознанности, постепенно обнаруживает не ум и делает его своим внутренним сиянием, своим внутренним господином. А святые божества, учения и гуру, линия передачи благословляют его, вдохновляют и поддерживают на этом пути. В осознанности нет никаких жестких правил, нет никаких ограничений, нет никаких фиксированных представлений, она очень неуловима. Это безопорное состояние, которое вы можете обнаружить, но вы не можете его четко описать. Вы можете в нем быть, но вы не можете показать его другим как нечто вещественное. И первое время ученик должен потратить достаточно, чтобы обнаружить эту осознанность. Вновь и вновь он должен ее искать. Он должен начать за ней настоящую охоту. Как охотник преследует своего зверя в лесу, так ученик должен искать осознанность и молиться святым. Очень важна также вера, преданность, призывание благословений. Не следует считать, будто осознанность – это одно, а святые – другое. Как раз они-то и смотрят на нас из осознанности. Как раз они-то и олицетворяют именно эту самую осознанность, которую мы ищем. Поэтому поиск осознанности всегда связан с гуру-йогой, иштадевата-йогой, верой, призыванием благословений, древоприбежища. Сочетая их, мы однажды приходим к пониманию не ума и принципа осознанности. В состоянии осознанности мы обнаруживаем свободное сознание, которое отдельно от нашего тела, наших представлений и мыслей. Оно также отдельно от общественных представлений, даже от законов физики, времени, пространства. Оно целиком отдельно. И здесь, чтобы не потерять ориентиры, мы должны научиться, живя в этой осознанности, научиться играть, подыгрывать окружающим ограничениям сансары. Поэтому есть такая поговорка. Даже если твой ум бескрайний, как небо, пусть твое поведение будет тщательным, как просеянная мука. Даже если твой ум, как у Будды, веди себя внешне, как обычный человек. Потому что осознанность так велика, так глубока, что наши человеческие представления меркнут перед ней. Но мы должны научиться действовать как во зрении, в созерцании, так и в поведении. Мы должны научиться соединять две истины – относительную и абсолютную. Потому что кроме осознанности и во зрении Адвайта есть относительная жизнь, наше поведение, наши отношения с другими, наши связи в общине, с семьей, с обществом, с природой, в конце концов, с законами Вселенной. И мы должны понять, как эту недвойственность и осознанность упаковать до уровня своей социальной личности, этого тела, конкретных связей и отношений, слов, конкретных задач жизни. Это невероятно сложно. Но мастерство приходит со временем. И когда мы переживаем впервые пустоту, недвойственность, неум и осознанность, мы чувствуем это великая свобода, великое блаженство, великая запредельность. И мы не хотим их ограничивать, мы не хотим их снова упаковывать в какие-то рамки сансары, какие-то умственные ярлыки. Чувствуем, если мы это сделаем, мы предадим это. То, ради чего мы начали практику. Но с другой стороны, если мы в голом виде, так сказать, эту осознанность начнем проявлять, это тоже может быть нам выйти чреватыми последствиями. Нас могут не понять другие. Либо кармические кредиторы могут сбунтоваться. Мы должны понять, как действует карма, энергия, прокрити, природа. Потому что мы живем внутри природы, внутри прокрити. Она имеет тамас, раджас, саттву. В ней есть боги и духи, много существ, кроме людей даже. В ней есть определенные законы. И мы должны понять, как действовать в осознанности вот в этом относительном измерении. И рано или поздно мы приходим к пониманию лилы и самьоги, игры и равновесия. Мы пересматриваем свои взаимоотношения с внешним миром, и наше поведение тоже меняется. Если мы раньше действовали, жили, так сказать, искренне, в плане искренней преданности сансары, другого ничего не зная, мы считали, это и есть наша жизнь, то теперь мы начинаем играть. Мы понимаем, что игра – это единственно возможный способ поведения в мире, в сансаре. Вроде бы ничего не изменилось, но изменилось все. Например, если человек, актер, играет в театре, он играет царя или солдата, он действует абсолютно реально, но это игра, и он хорошо понимает, что это игра. Мы понимаем, что в сансаре, в жизни материального мира, невозможно действовать иначе, кроме как играть. Игра, лила – это не фактор обычного человека. Это фактор просветленного сознания. Ни один бог не действует. Ни Шива не действует, ни Дататрея. Ни один святой не действует, ни один ситх не действует. Никто из них не живет в человеческом смысле. Все они только играют. Они сами являются проявлением божественной игры, чит-шакти-виласы. Они не только живут, играя, они сами являются проявлением, воплощением игры. Кришна играет, Шива играет, Дататрея, Сарасвати, Лакшми. Это только люди живут. Людям свойственно жить, потому что люди обусловлены. Боги играют, и они бессмертны и свободны. Игра означает, они действуют, не действуя, в состоянии недеяния, без личного «я». Они не привязываются, ни за что не цепляются. Они не входят в глубокий контакт с материей, прокрити, но вертят ее на своем пальце. Материя, прокрити, подчиняется им, она их не поглощает и не порабощает. Например, если мы, как люди, ввязываемся в что-то, то это становится нашей привязанностью, нашим цеплянием и нашей кармой. Когда мы строим отношения, мы привязываемся. Иногда из-за привязанности мы либо злимся, либо страдаем. Это стало нашей кармой. Но когда божественные существа общаются, они не привязываются. Отношения есть, привязанности нет. Есть блаженство, есть игра, анонимность. Когда мы работаем с материальной энергией, мы тоже привязываемся. Божественные существа никогда не привязываются. Процесс игры не прекращается. И сам йога, равновесие, означает, что мы понимаем, как, в каком состоянии ума и энергии быть, чтобы не привязаться, чтобы игра не прекращалась. Есть всегда грань, которую нельзя переходить. И благодаря тому, что боги владеют этим искусством, прокрити, материальная энергия, им подчиняется, она их не порабощает, она ими контролируется. Но в случае с людьми это не так. Людей она порабощает, она ими контролируется. И идти по пути созерцания означает также понимать, как вести себя в этом материальном мире. Это не только созерцать. Бывает, люди хорошо могут оперировать воззрением Адвайты, у них неплохо получается выполнять созерцательные практики, например, Атмавичару и другие. Но когда они начинают действовать, они полностью все забывают. Они действуют привычным способом. Они снова начинают жить на сцене вместо того, чтобы играть. Как понять, что такое лила, как действовать? Для этого существует карма-йога и бхакти-йога. Если вы хотите понять искусство игры, как у богов, искусство сам-йоги равновесия, вам надо ввести в свою жизнь карма-йогу и бхакти-йогу. Она изменит вашу судьбу, изменит ваше отношение к жизни, ваше отношение к миру. Потому что если вы искренне практикуете карма-йогу, невозможно, чтобы вы не изменились. Если созерцание, знаете, можно созерцать, а можно и не созерцать, отвлечься, делать вид, что ты созерцаешь. Можно созерцать, а можно и забыться. Медитировать можно сидеть, а можно и уснуть. Это все можно сымитировать практику. Но карма-йога ее нельзя сымитировать. Потому что, когда мы что-либо делаем и посвящаем это Богу, тут уже невозможно ошибиться. Вот карма-йога означает, что мы все действия посвящаем Богу. Мы не привязаны к плодам и результатам нашей деятельности. Бхакти-йога означает, что все наши действия посвящены Богу. Они делаются как поклонение не только ради дхармы, ради святых, ради Бога. Вот бхакти-йога и карма-йога, они готовят нас к тому, чтобы овладеть мировоззрением ситха в отношении поведения, в отношении игры. И тогда, созерцая, практикуя карму бхакти-йогу, мы по-настоящему можем понять то, о чем говорил Васиштха. Мы можем обрести просветленный ум, как у Васиштхи.
Пока воспринимаешь тело как себя и относишь себя к видимому объекту, пока есть надежда на объекты и чувство «это мое», до тех пор будет существовать заблуждение, касающееся разума. Васиштха продолжил. Иллюзорное понятие существования разума и подобных понятий продолжается только до тех пор, пока не ослаблены невежественные тенденции, не ощущается тонкое осознание истины, к которому можно приблизиться в обществе мудрых, ни к чему не привязанных.
Если вы прямо сейчас попробуете войти в измерение осознанности, то вам надо просто сесть, расслабиться, зародить внимательность и обратить внимание на пространство. Пространство – это для нас форма Дататрии, один из ликов Бога, очень важный для нас. Обычно мы не замечаем тонкие вещи, такие как время и пространство. Слишком они тонкие, неуловимые, и, казалось бы, они не играют никакой роли в нашей жизни. Мы даже не можем их четко ухватить, определить, но на самом деле от них зависит все остальное. Из них вырастает все Вселенная, вся наша жизнь пребывает в пространстве. И практика раздела пространства, учение Вайя-йоги, заключается в том, чтобы мы могли обнаружить пространство. Обычно наша жизнь происходит в рассматривании объектов. Мы не замечаем пространство, в котором все объекты подвешены. Объекты можно сравнить с отражениями, а пространство можно сравнить с зеркалом. И обнаружение природы ума и вхождение в него заключается в том, что нам надо обнаружить зеркало. Мы слишком очарованы отражениями и слишком невнимательны к пространству. Поэтому нам никак не удается пребывать в неуме. Пространство, элемент пространства самый тонкий, и он ближе всего стоит к природе ума. причинном мире живут боги, у которых тело состоит только из одного элемента, из элемента пространства. Они живут миллиарды лет, потому что элемент пространства неразрушим и существует до конца цикла Вселенной. И они живут всегда, пребывая в сахадж-самадхи. Попробуйте смотреть перед собой, не фокусируясь ни на чем, и расслабившись, и почувствовать пространство, которое включает в себя комнату, вас, и выходит за ее пределами. И немного попробуйте хотя бы аналитически задуматься, чем ограничено пространство. Разве оно ограничено стенами комнаты или стенками вашего тела? Или, может быть, оно ограничено представлениями, идеологиями, религиозными, культурными, национальными? Такое впечатление, что оно отдельно от всего этого, оно ничем не связано. И вот как только вы начнете исследовать пространство, вы почувствуете такой холодок даже, свободы, такой невероятный холодок. Он вас даже может немного такой неуютность дать, какую-то безопорность, но одновременно свободу. У вас будет две реакции, такое ощущение настороженности от этой безопорности, слишком она холодна может быть. А второй — радость, наоборот, ощущение свободы. Свободы, неограниченности, потому что сам факт размышления над пространством, его касание вот сразу дает такой эффект. Попробуйте коснуться пространства. Как только вы замечаете пространство, настраиваетесь на него, не фокусируетесь ни на чакрах, ни на образах, ни на точке, ни на дыхании, ни на чем-либо. Просто пытаетесь осознать пространство, глядя перед собой расфокусированным взглядом. Пространство за стенами, пространство без всяких пределов, без всяких ограничений. Начинаете чувствовать этот вкус бесконечности. О, так оно не имеет границ, оказывается. Так в нем нет ни идеологии, ни вопросов, ни проблем. Хорошо-то как? Почему его раньше не замечал? Почему я был в потоке мыслей, в потоке замешательства, вопросов, когда здесь есть вот такая область, свободная от всего этого? В нем нет даже хода времени, в том смысле, как мы его понимаем. Оно никуда не спешит. Оно не опаздывает никуда. В нем нет даже действий, оно не действует, оно молчаливый свидетель. В нем нет ты, нет я, в нем есть единство. В нем нет даже одиночества. То есть даже если там нет ты и я, там нет одиночества. Потому что оно пронизывает все. Вы едины через пространство со всеми живыми существами. И оно никогда ничего не делает. Оно уже все сделало. Оно уже все успело. Мы обычно никогда ничего не успеваем. Мы очень много пытаемся сделать. Оно ничего не делает, а все успело. Это парадокс. У него уже все сделано. Оно обладает такой целостностью и завершенностью, что и делать-то нечего. Все уже готово. Оно обладает таким свойством давать вам уже результат сразу. В нем это пространство полноты результатом. Такое состояние называется пурнатва. Оно ничего не ищет. Оно является само находкой. Вот, оно нашло уже все. Оно очень самодостаточно. Потому что оно содержит в себе все. И оно ни на что не опирается, кроме как на самого себя. Но вот это понятие само себя, оно ведь не связано с вашей личностью, да? Оно бесконечное, то есть бесконечность опирается на саму себя. И в нем нет никаких мыслей. Мысли на периферии могут возникать, но оно выше мыслей. Оно может ими поиграть, соединиться с ними, отпустить их. Но мысли не могут его запятнать, как птицы небо не могут запятнать. Оно не требует никаких усилий, его невозможно сотворить. Напротив, оно нас сотворило и всех живых существ. Из него вышли все элементы, планеты, звезды. Но в нем есть сознание. Это пространство наполнено до краев сознанием. Оно никуда не движется, не перемещается. Почему? Ему не надо никуда перемещаться. Как можно куда-то перемещаться тому, что есть везде и всегда? Если бы ему куда-то в какую-то точку надо было попасть, а оно есть в любой точке уже. Это очень чудесное, великолепное измерение. Ничего не ищет, никуда не перемещается, едино со всем. Состояние абсолютного единства, абсолютной целостности, абсолютной полноты. Оно ни с чем не входит в противоречие. Обычно, если у нас нет пространства, нам одни вещи нравятся, другие нет. А оно находится во всеприятии, оно все может принять. Потому что оно знает, оно пронизывает все, и ничто ему не в состоянии помешать. Оно едино со всем, даже с тем, что нам не нравилось раньше. Пространство ведь и там есть. Просто мы не обращали внимания на пространство, а обращали внимание на то, что нам не нравилось. А те вещи, которые нам нравятся, они тоже теперь не имеют власти над нами. Вещи, которые нам нравятся, ведь тоже хорошо могут закабалять, ограничивать. Они получают над нами власть, да? Мы привязываемся к ним. А теперь те вещи, которые нам нравятся, мы можем продолжать ими наслаждаться, но больше они власти над нами не имеют. Потому что мы не уделяем им того внимания, как раньше, мы уделяем внимание пространству. И мы входим в такое абсолютно непротиворечивое состояние. Это еще одно величие пространства. Нет нигде противоречий. Ни с кем, никогда, ни по любому поводу. А если нет противоречий, значит что? Нет раздражения, нет гнева, нет сожаления, нет обид, нет претензий. Есть чувство блаженства, наслаждения, радости, ананды, благодарности. Нигде вообще нет противоречий теперь. Потому что ему нельзя помешать, его нельзя схватить, ограничить, отрезать от него кусок, его у вас забрать нельзя. С телом-то можно много чего сделать, да? Или там с вашими вещами, даже там с вашей личностью, там ее личность можно там оскорбить или наоборот польстить ей. Но вот с пространством что можно делать? А пространство — это основа вашей личности. И чем больше вы задумываетесь над пространством, тем больше вы обнаруживаете невообразимой свободы, счастья и пустотности. Пустотности, о которой вы раньше не задумывались. Пустотности своей личности, например, своей кармы. То, что вы считали раньше очень важным, например, свою карму. Некоторые говорят, там, мои предназначения, свои желания, свои предпочтения, они обнаруживаются тоже в измерении пространства. Не очень важная вещь, оказывается. Им можно поиграть, но не надо это всерьез принимать. Пустотными оказывается и кармы других людей, с которыми мы общаемся. Не надо так сильно реагировать на них, обижаться или привязываться, или наоборот, возлагать на них какие-то неоправданные ожидания, становиться в зависимость от них. Можно их любить, контактировать, быть благодарными и оставаться в измерении целостности. И нет никаких разочарований тогда. Внезапно мы обнаружим пустотность всех наших внешних объектов, желаний, что все они содержат в себе это пространство. Пространство является их ключом. И что бы мы ни видели, ни слышали, мы можем воссоединить с этим пространством. Разные звуки, например, никак не могут даже помешать пространству. Кто-то может на голове стоять или ходить, разговаривать. Но если бы мы говорили о чем-то идеологическом или о каких-то вещах, то мы бы вошли в противоречие. А пространству ничто не может помешать. Оно успешно соединяется со всеми проявлениями жизни. Мы его видим чистоту и незапятнанность. С одной стороны, оно не может запятнаться ничем. И в этом пространстве есть такая чистота, глубина, которую мы не подозревали ранее. Что то чистое видение, о котором мы мечтали, вот оно оказывается здесь, оно находится в понимании пространства. Почему? Потому что через пространство светит Бог. Сам Бог излучается через пространство яснее всего. Вот он прямо близок. Вот глаза Бога, лик Бога виден отсюда очень ясно. И он очень чистый. А значит, когда мы в измерении пространства воспринимаем звуки, окружающие формы, мы эту чистоту не утрачиваем, она никогда не утрачивается. И вот обнаружить такие качества пространства для нас очень важно. Потому что Дататрея, Дигамбара, одетый в пространство, это наш Господь. Это лик нашего избранного Божества. С другой стороны, это пространство не есть что-то отдельное от нас. Это наше собственное сознание, это наша природа, это наша суть, это мы сами. То есть, оказывается, мы ничем не запятнаны, мы не имеем ограничений. Мы всегда чистые, мы никуда не движемся, мы уже обладаем всем. Надо обнаружить просто и начать признавать это как свою суть. А то, что мы считали собой, оказывается, это поверхностные какие-то отождествления. Телесные, умственные. И вот оказывается, нам надо узнавать нашу природу и расслабляться в ней. Привыкать в ней. Все больше привыкать в ней, находиться и жить в ней. Вот что, оказывается, имел в виду Васишка Учарама. Это и есть созерцание, созерцательное присутствие. Узнавать свою изначальную природу, подобную пространству, и раскрепощать свое сознание. Все больше расслабляться в ней, все больше доверять ей и опираться на нее. Учиться жить из нее, действовать из нее, говорить. И причем жить не так, как раньше, а учиться играть из этого измерения. Потому что из пространства невозможно жить по-человечески, так сказать, со всеми человеческими ограничениями, привязанностями, эгоизмом. Из пространства возможно только играть. Потому что вся жизнь – это игра этого пространства. То есть жизнь для богов – это нечто другое, чем жизнь для людей. Это не жизнь, это игра энергии этого пространства. Вся жизнь – это игра прокрытия материальной природы. И когда мы играем, мы находимся в унисон с божественной, с божественными энергиями, с ритмами Вселенной, с ритой, космическими законами. Когда мы не играем, мы выпадаем из этого унисона. Вот страдания приходят. Не распознаем пространство и не можем играть. Страдания исчезают, когда мы распознаем пространство и играем вместе со Вселенной, потому что, оказывается, вся Вселенная, она не живет, она играет. Шива танцует, 36 тат танцует. Так говорит Шива Субрамания с вами в книге «Танец Шивы». Танцующий Шива. Шива – это великий мастер танца. Это олицетворение этого пространства. Мы начинаем видеть всю материальную природу, всю Вселенную, как танец Шивы. Поэтому просветленных мастеров Вадхутов говорят, что они танцуют в пространстве. Это такое выражение о ситхах. Они осознают бесконечное пространство, спонтанно проявляется из него на благо других живых существ. И вот узнавание этого пространства, как своего сознания, раскрепощение в нем, привыкание к нему, на фоне постоянной бдительности и внимательности, с небольшим усилием или без усилия. Это суть практики созерцания, которую учил Васиштхарама. Это невозможно логически передавать. Это можно передавать через само переживание пространства.
Пока восприятие этого мира как реальности не было поколеблено энергией чистого восприятия истины, до тех пор существование разума и так далее казалось самоочевидным и не требующим доказательств. Такое понятие продолжается, пока существует слепая зависимость из-за стремления к объективным ощущениям, и как следствие ощущается злоба, неприятие и заблуждение. Но в случае того, кого не привлекает удовольствие, чье сердце прохладно вследствие его чистоты, кто разрушил клетку желаний, стремлений и надежд, невежественное понятие существования разума прекращается.
Итак, созерцательная практика заключается в обнаружении пространства как зеркало чистого осознавания и высвобождение его всякий раз, когда мы, наши умы запутались в отражении. Если осознавание можно уподобить зеркалу ума, то все объекты можно уподобить отражением этого зеркала. Каковы свойства зеркала? Оно никогда не запятнывается. Например, если в зеркале отразится Будда, а потом подойдет собака отразиться, посмотрит в него, или свинья. Зеркало равно всех отражает, и нельзя сказать, что оно осквернилось. Кто бы в нем ни отразился, оно равностно всех отражает. Святые и несвятые вещи, оно объемлет все вещи, оно остается тем же, никогда не запятнывается. Таким же образом, пространство нашего чистого осознавания не может запятнаться. Бывает, в обычной жизни оно омрачается по причине наших оценочных суждений. Какие-то вещи мы интерпретируем как хорошие, приятные, какие-то как нечистые. И наш ум омрачается, впадает в плохое настроение, грубо говоря, увидев что-то неприятное. Но пространство никогда не впадает в плохое настроение, потому что оно не выбирает хорошее как свой приоритет. Оно не цепляется за хорошее. Значит, и для него и плохого нет, у него есть и равностный, единый вкус. И то, и другое, оно ничем не запятнывается. Оно никогда не исчерпывается, не изнашивается. Например, если в зеркале отразится один человек, два, десять, сто или миллион человек, миллиард даже в очередь станут, и будут каждый по очереди проходить и отражаться. Оно не потускнеет. Оно как бы ему все равно, сколько отражать, кого, какой бы объект. Или в нем может отразиться муравей, а может солнце отразиться даже. Ну, как бы оно может вместить парадоксальные вещи в себе. Есть история, как Миларепа, путешествие в горах, где-то там поднялся снег, заносы, завалы. И он укрылся в роге яка. Нашел рог яка и там спрятался. При этом рог яка не увеличился, а Миларепа не уменьшился. Но он владел ситхи сворачивания пространства. Пространство может содержать в себе парадоксальные вещи одновременно. В Трипурарахасе сын йога поместил вселенную внутрь холма. И царь, который пришел наказать этого сына йога, попал внутрь холма в другую вселенную. Этот йог просто его туда отправил. Холм был диаметром 3 километра всего. Там была целая вселенная. Это свойство пространства. И Итак, пространство, которое ничем не запятнывается, оно отлично от отражений. И научиться разделять зеркало чистого ума как пространство и отражение – это важнейшая задача, когда вы практикуете путь созерцания в лая-йоге. Не следовать за отражениями, а пребывать в измерении зеркала. И обычно, если дается символическая передача, то показывается что-то наподобие вот такого хрустального предмета, чтобы показать, что это пространство не запятнывается. Вот предмет является аналогом пространства. Например, если мы поместим его на эту фон этой стены, видно, какой цвет принимает. Какой цвет? Желтый. А здесь? Красный. Окрашивается шар или нет? Ну как же нет, цвет-то виден. Но реально-то он вот такой. То есть возникает кажимость окрашивания. Кажется, будто бы окрашивается, а реально не окрашивается. Таким же образом, в случае пространства, кажется, будто оно окрашивается нашими мыслями, чувствами, звуками, всем, что происходит. А на самом деле это обман зрения, оптический обман. Оно всегда чистое. То есть вы не можете его, этот шар, запятнать. Сколько бы вы ни помещали на разные объекты, все равно никогда не утратит свою прозрачность. Ему присуща прозрачность, кристальная чистота. Итак, обращать внимание на зеркало, высвобождать зеркало чистого осознавания и не схватываться отражениями, не заблуждаться в отношении отражений, не цепляться за отражения, не запутываться в них. Это главная задача на пути созерцания. Где угодно, как угодно, что бы вы ни воспринимали, ни думали, ни говорили, ни ели, ни слышали, ни видели, вы должны высвободить пространство чистого сознания. И одна из санкальп, которая используется для этого, это пространство. Есть разные методы вхождения в пространство. В Махашанте мы останавливаем ум, пребывая без мыслей. Это то же самое, что дзен-медитация. В Шамхаве Мудре мы смотрим расфокусированным взглядом, расслабляясь. В практике пространства мы также представляем, как наше сознание вслед за лучами, исходящими из центра груди, расходится во все стороны. В атма-вичаре мы исследуем наблюдающие чувства «я». Какой бы метод вы ни использовали, вы рано или поздно придете к пространству. И созерцание в начальных стадиях заключается в освобождении пространства естественного состояния, природы ума, на фоне всех объектов, звуков, всех восприятий. Это еще также называется шунья-медитация, потому что пространство и шунья – это одно и то же. И Даттатрея, когда передавал созерцательные санкеты в лесу Наймишаране, сыну Вишвамитры, он дал эту санкальпу как первую, как самую главную. Сказал, вот Шива дал из 80 миллионов эту первую. Постепенно, привыкая к состоянию пространства и поддерживая его с небольшим усилием в состоянии санкальпы, вы можете привнести его в ходьбу, в разговор, в сидячую медитацию, в ритуальное поклонение, стояние, сидение, лежание, принятие душа, одевание, питье, слышание звуков. Постепенно оно заполнит всю вашу жизнь. Вы свыкнетесь к ним, и оно станет вашей внутренней сущностью, безопорной медитацией, на которую вы можете опереться. Когда это произойдет, вы завершите половину своей задачи в созерцании. Все дневное время от пробуждения до засыпания будет перекрыто утечка энергии вашего ума будет перекрыта. Вы не будете отвлекаться от созерцания Бхагавана Дататрии. И вот пространство — это и есть Бхагаван Дататрии, которому мы поклоняемся. То есть для нас Дататрия имеет форму. Три головы, три зубица — это атрибуты, но это энергии этого пространства. Но когда мы обнаруживаем само пространство, мы обнаруживаем саму суть, из которой состоит Дататрия. То есть Дататрия внутри — это пространство и свет. И вторая задача вашей жизни будет привнести это пространство в сновидение. Сон со сновидениями, сон без сновидения. Вот это путь, как реализовать освобожденное сознание, как у Васишки. Вся остальная практика, она служит этим великим целям. Познанию Бога. Все божественные существа линии передачи, святые, пребывают в бесконечном измерении пространства. Пространство – это бесконечность. И когда вы начнете медитировать на пространство, вам придется начать думать о бесконечности. Вы уже не сможете думать о мелочных меркантильных вещах. Вы начнете задумываться, а какие бесконечные цифры, величины есть? Тысяча, миллиард, квадриллион, квинтиллион, секстиллион, биллион. Потом у вас не хватит даже, вы начнете искать, есть Google цифра. Огромная цифра там со 100 нулями. Это не поисковая система, это цифра есть такая. Есть еще больше, Google Plex. Это Google в состоянии там 100 с дробями. Вы поймете, что вы соприкасаетесь с бесконечными величинами. Ваша жизнь начнет у вас вызывать благоговение, потому что вам придется жить с этой бесконечностью дальше всю жизнь. Это явный признак, что вы находите Бога, потому что Бог бесконечен. И вайрагья, отрешение от мелочей, естественно, начнут у вас происходить. Вам больше не будут интересны мелкие заботы вашего ума, вашего эго. Это не значит, что вы их перестанете исполнять. Вы их будете исполнять только для других, как определенную игру. Но у вас самих наступит вайрагья, отрешение. Вы не будете больше страдать из-за них. И все святые древоприбежища пребывают в этой бесконечности. Они дышат ею, они насыщаются этой бхавой. Господь Шива, Господь Дататрея, Гуру Брахмананды. Это вот дыхание, древоприбежище, дыхание линии передачи. И когда вы утвердитесь в этой бхаве пространства, внезапно вы начнете чувствовать, что такое величие божества. Иногда переводят гордость божества. Такой термин можно ошибиться, гордыню мирскую приписать. Ну, лучше величие использовать, если смущает вас. Величие божества, оно связано с бесконечностью. Божество пребывает в бесконечном измерении. И пребывать в созерцании естественной природы ума означает пребывать в бесконечности полной величия. Это суть Лакшми, поэтому она может благословлять нас успехом. Она сама полна пурнатва, целостность, бесконечность, полное величие. Но у нее есть свои склонности, она направляет свою силу именно на успех, волю. Это суть Сарасвати, суть Дататреи, Гуру Брахмананды, Бога Вишну. И когда мы осознаем немного эту бесконечность, полное величие, у нас возникает благоговение, когда мы смотрим на фигуры прибежища. Мы только начинаем понимать, какие божественные силы и энергии мы призываем в свою жизнь.